«Однажды в истории». Проект «Радиокультура». «Однажды в истории». Частная версия прошлого, события, воспоминания, судьбы. Автор Игорь Масленников. Название «Бейкер-стрит на Петроградской». Преамбула. Масленников Игорь Федорович. Режиссер, сценарист, филолог, журналист, театральный художник, один из организаторов ленинградского телевидения, а также продюсер, профессор, общественный деятель, народный артист России. Хохотун, англоман, трудоголик. Превыше прочих человеческих качеств ценит здравый смысл и чувство юмора. Автор легендарных фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и «Зимняя вишня». «Однажды в истории». Игорь Масленников. Бейкер-стрит на Петроградской.
Не так давно я попал в капкан. Сотрудники «Радиокультура» затащили меня в свою студию и заставили читать книжку. Вы знаете, как это трудно делать? Голос садился, я пил чай, я умолял, чтобы меня оставили в покое. Нет, они из меня выжили эти передачи, и в конечном итоге, судя по тому, что получилось, я им очень благодарен. Я считаю, что это радио, радиокультура, это островок, и это единственное место, единственная точка. Культура – это единственное спасение России. То, чем сейчас я буду заниматься, я буду делать впервые в жизни, потому что я впервые в жизни выпустил книжку под названием «Бейкер-стрит на Петроградской», и впервые в жизни читаю главы из нее на «Радиокультура». Итак, начнем. Звонок из Лондона. Мистер Масленников. Да. Игорь. Вас беспокоит The Dartmouth Sherlock Holmes Society. Наш президент Филипп Веллер просил узнать у вас, желаете ли вы с нами встретиться и когда у вас будет для этого время. Меня зовут Таня. Запишите, пожалуйста, мои лондонские телефоны. Простите, но я ничего не понял. Дартмурское общество Шерлока Холмса «Баскервильские собаки» любит ваши фильмы и желает с вами познакомиться. Мы готовы приехать в Петербург. И вот сентябрьским вечером 2003 года я еду в Стрельну, что под Петербургом, где в отеле «Балтийская звезда» рядом с только что отреставрированным Константиновским дворцом меня ждет русскоговорящая англичанка Таня Ивер и кто-то из этих так называемых «баскервильских собак». Кто-то. Их было 18 человек. Немцы, французы, японцы и, конечно, англичане во главе с солидным эсквайром, президентом общества, мистером Филиппом Веллером. Общество это насчитывает 17 отделений по всему миру. Обмен подарками, они мне огромную бутыль виски и грамоту, где я и объявляюсь почетным членом баскервильских собак, я им комплект дисков DVD с нашими фильмами. Итог беседы. Откуда вы так хорошо знаете наши фильмы о Шерлоке Холмсе? У нас имеется полный комплект, но на Западе они не продавались, наши телевизионные стандарты метражей в то время не соответствовали. Ваши фильмы были показаны по всем каналам стран Восточной Европы, и в ГДР в том числе. Да, были показаны. Западный Берлин смотрел телевидение ГДР. Ну и не только смотрел, но и записывал. Таким пиратским образом капиталистический мир узнал о нашем Холмсе. А я-то думал, что только собаку Баскервилли удалось показать по крупнейшему британскому телеканалу BBC. Для этого показа я сократил каждую из двух серий, чтобы они соответствовали европейскому стандарту по 52 минуты каждая серия. Спустя некоторое время газета Daily Mail написала о том, что Маргарет Тэтчер назвала русского Холмса лучшим в мире. Так родилась легенда, что все англичане признали нашего Холмса. Сколько я могу судить по количеству писем, которые до сих пор получаю, в России растет и множится армия поклонников нашего Холмса. Они объединяются в фан-клубы, создают специальные сайты, не говоря уж о тиражах кассет и дисков, которые неизменно распродаются и вновь печатаются. Не говоря уж о частоте регулярных показов по всем центральным, региональным каналам и кабельным сетям. Всем известно, что телевизионщики без особых рейтинговых резонов не решаются на столь частые повторы. Да что говорить, ведь «Холмс» – единственный фильм, который наряду с Чапаевым и Штирлицем прочно вошел в анекдоты. Но, однако, все же в те годы, когда выходили телепремьеры, ни в последующее время, не увядающей народной любви, я не прочитал ни одной серьезной рецензии на череду наших фильмов о Шерлоке Холмсе. Я задал вопрос одному из близких мне киноведов-кинокритиков. Чем вызван этот заговор молчания? Ведь все вы рассыпаетесь в комплиментах, рады смотреть вновь и вновь наши серии. «Старик», — ответил он, — «о чем тут говорить?» Именно поэтому я сел за компьютер и решил рассказать вам о той цепи случайностей, которые привели меня к этой книге. Я провел на ленинградском телевидении замечательные 10,5 лет. Но все хорошее, как известно, когда-нибудь заканчивается. В 64-м году совершенно неожиданно сняли Хрущева, которого Политбюро обвинило в развале страны. Ему припомнили и кукурузу, и перегибы, и оттепель. Пришел Брежнев, и наступило стремительное идеологическое похолодание. Разумеется, досталось и телевидению. Начались постоянные вызовы в Смольный, а я был главным редактором литературно-драматической редакции, бесконечные разбирательства по каждой передаче. Как раз в то время мы заканчивали очередную работу. Первый полнометражный художественный телефильм «Я шофер такси». Владимир Кунин дебютировал как сценарист. Режиссером был Лев Цуцульковский, я был редактором, а главную роль ленинградского таксиста играл замечательный Ефим Капелян. За эту картину мы были удостоены персональных разбирательств. Мы получили всевозможные выговоры, в том числе и партийные. Больше всего досталось директору студии Борису Фирсову и мне как главному редактору. Мотивация была простая – идеологическая диверсия. И вот я с партийным выговором в конце концов сказал себе, какого черта, и стал подумывать о переходе в театр, где бы мог заниматься режиссурой. Но говорить легко. Это сейчас за режиссуру берется кто хочет, а тогда это считалось делом для особо посвященных. К профессии режиссера было трепетное отношение, и я считал, что нужно что-то окончить, чтобы получить профессию. Открылись бы курсы режиссеров цирка или эстрады, пошел бы туда учиться, лишь бы скорее покончить с телевидением. Но тут я увидел объявление о том, что на Ленфильме открываются высшие режиссерские курсы. Мастерскую набирал Григорий Козинцев. Конкурс оказался большой, на 10 мест 150 человек. Экзамен проходил в Доме кино. В президиуме сидел весь цвет Ленфильма. Увенчанные классики: Иосиф Хейфец, «Дама с собачкой», Владимир Венгеров, «Два капитана», Александр Иванов, «Звезда», Геннадий Казанский, «Человек-амфибия», Надежда Кошеверова, «Золушка», и еще человек 10 таких же именитых. Ни с кем из них я не был знаком. Они пренебрегали в те годы телевидением. Вел заседание этой инквизиции Григорий Козинцев. Одним из вступительных экзаменов был сценический этюд, который каждый абитуриент должен был поставить с двумя актерами. Я позвал своих знакомых – Сергея Юрского и Олега Басилашвили. Юрского я знал еще по Ленинградскому университету, где он учился на историческом факультете и участвовал в университетской театральной самодеятельности. Репетиционный зал у них был во дворе филфака, там мы и познакомились. В студенческие годы мы с Сережей много фантазировали, сочиняли даже какие-то киносценарии. Театр Ленинградского университета был знаменит своим спектаклем «Ревизор», где Хлестакова играл юный Игорь Горбачев. Сережа Юрский играл то ли Добчинского, то ли Бобчинского. Этот спектакль объездил полстраны. Многим ребятам, в том числе и Юрскому, этот «Ревизор» открыл двери в театральный институт. А с Басилашвили я был знаком по театру. У них с Юрским была общая грим-уборная. Кроме того, жена Басика, Галя Мшанская, работала на телевидении музыкальным редактором. Одним словом, блатная, теплая компания пропихивала меня на курсы. Не знаю, как уж играли мои друзья, лица экзаменаторов были непроницаемы. Сработала в мою пользу, как я теперь понимаю, куча эскизов, набросков и почеркушек, которые я приволок к метру. Сыграло то, что Козинцев сам начинал когда-то художником, а я уж тоже поработал сценографом и в театре, и на телевидении. Студентом я был, прямо скажу, великовозрастным. Мне исполнилось 34 года. По этому поводу Григорий Михайлович иронизировал: «Игорь, зачем вам режиссура? Ведь у вас уже есть «Волга». Сейчас, через 40 лет, когда я вижу студентов моей мастерской, подъезжающих к ВГИКу на купе и седанах, так и хочется ехидно спросить, как спрашивал мой учитель: «Зачем вам еще и режиссура?» Учитель вел с нами беседы, практические и теоретические. Он сидел, скрестив худые длинные ноги, смотрел поверх наших голов и говорил высоким фальцетом. Я навсегда запомнил его мысль о том, что фильм – это поступок, за который вы будете ответственны всю жизнь. Фильм не вычеркнуть из творческой карточки. Даже учебная или дипломная работы приклеиваются к вам навсегда. Козинцев любил интеллектуальное общение, любил высокие материи и птичий язык для посвященных. Но я всегда был человеком реальным, практическим. Вообще в жизни я не боялся никого, даже бюро Ленинградского обкома партии, где меня частенько распекали по поводу разнообразных идеологических ошибок. А Козинцева боялся. Боялся показаться дураком. Козинцев был настоящим учителем. Вот несколько афоризмов Козинцева, взятых мною не из книг, а из моих тетрадей, услышанных мною лично. Главный, самый главный вред для искусства – мастерство. Точность – враг штампа. Опасайтесь всего, что похоже на вдохновение. Бойтесь слова «вообще». Проблема крупного плана – это проблема глаз. Формула «в жизни так не бывает» не имеет отношения к художественной правде. Толстой мучился, не есть ли искусство барская прихоть, найти, открыть и показать, а не сочинить и придумать. Когда человеку трудно, он шутит или насвистывает, это заметил Чехов. Плохо, когда все, наполняющее кадр, этим и исчерпано. Кадр должен иметь корешки во все стороны. Стиль есть пристрастие художника к материалу, стилизация, взятая на прокат сумма приемов. От каждого актера нужно брать свое. От Смоктуновского – духовность, от Вертинской – ее 18 лет. Это он ссылался на свой фильм «Гамлет». Делать из зрителя соавтора. Цепь ассоциаций нужно рвать. Пусть-ка он восстанавливает в своей голове целое. Бойтесь кадров для вдохновения. Тут я прервусь. Это был 1966 год. Оттепель закончилась. На дворе продолжало холодать. Многие из нас, окончив курсы, не успели сделать то, что задумывали. Так и не взялся за режиссуру Юрий Клепиков. Мечта Ильи Авербаха поставить булгаковскую «Белую гвардию» с годами не приближалась, а становилась все более эфемерной. Вадим Михайлов, поставив после свадьбы Розова, ушел в спортивную тематику. Туда же обратил свое внимание и Август Балтрушайтис. Григорий Михайлович снимал в то время «Короля Лира», фильм о дележе власти в растерзанном королевстве, итог его размышлений о месте человека в истории. Но, несмотря на занятость и усталость, он находил время выслушивать наши сетования, вытаскивал на разговоры к себе домой или на дачу в Комарово. «Игорь», — обращался он ко мне, — «как насчет водочки? Я за рулем». «Волга!» — со значением восклицал он. «Далась она ему!» Он оказался совсем другим, далеким от того неприступного надменного облика, которого требовало от него нетревожное время. Человек, очутившийся в кинематографе, пересмотревший 400 киношедевров, внимавший череде знаменитых мастеров и задумывающийся о своем месте в этом искусстве, придя в кино, дичает». Медленное одичание произошло и со мной. Все, что было не связано с экраном, меня перестало интересовать. Даже к сценографии пропал интерес. Краски и кисти пылятся в шкафах. А ведь до этого я был завсегдатаем филармонических концертов, часто бывал на литературных вечерах в Доме писателей, не пропускал театральные премьеры и художественные выставки. Я иной раз думаю, что магия кино – это возвращение детства. Вся эта гигантская киноиндустрия, павильоны, прожекторы, камеры, декорации, костюмы, толпы работников съемочной группы и все заняты каким-то несерьезным делом, забавляются с умным видом. И уже не хотят возвращаться в реальный мир, игры взрослых. У верховного правителя города Солнца есть три соправителя. Пон – мощь, Син – мудрость и Мор – любовь. Ведению любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, нельзя пренебрегать в то же время породой человеческой. Общность жен принята на том основании, что у них все общее. Этот бред средневекового утописта Томаса Кампанеллы вдохновлял в начале XX века не только Гитлера с его заботой о чистоте расы, но и наших революционеров Льва Троцкого, Ларису Рейснер, Александру Калантай и даже Розу Люксембург с их теорией «стакана воды». О свободной любви писали в 20-е годы многие – Сейфуллина, «Повести на лед», Вересаев, «Исанка», Огнев, «Дневник» Кости Рябцева. Вместе с Владимиром Валуцким, с которым мы уже работали над картиной «Завтра, 3 апреля», мы придумали такую вестерновую интересную историю, в которой параллельно рассматривается судьба двух комсомольцев-фанатиков, он и она, начитавшихся Кампанеллы и утопистов, наслушавшихся Троцкого и Леваков, поверивших их речам, которые призывали к свободной любви, к тому, чтобы все было общее – жены, кухни, постели и дети. Мы мечтали сделать фильм о комсомольской ячейке, где живут по принципу свободной любви, провозглашенной Калантай, которая утверждала, что сойтись с мужчиной – все равно, что выпить стакан воды. И вдруг, точно гром среди ясного неба, к этим комсомольцам-фанатикам приходит любовь с большой буквы и поражает их разрядом высочайшего напряжения. Они любят друг друга по-настоящему, по закону природы, а не комсомола. Но, однако, этот сценарий у нас с Володей Валуцким не задался, не получился. Мой очередной простой нарушил телефонный звонок. Это Игорь Федорович Масленников? Да, я слушаю. С вами говорит Серафима Михайловна Юрьева, литературный секретарь Веры Федоровны Пановой. Писательница Панова, известная в то время на весь Союз, была уже в преклонном возрасте и пользовалась услугами литературного секретаря. Вера Федоровна хотела бы предложить вам работу. Юрьева поинтересовалась, не занят ли я как режиссер на данный момент. Я ответил, что свободен. Вера Федоровна хотела бы, чтобы вы поставили на Ленфильме экранизацию ее сентиментального романа, заключает Юрьева. Вы читали это произведение? Панову я никогда раньше не видел и почти ничего не читал. Правда, в молодости в университете мы проходили ее популярные так называемые лауреатские повести «Спутники» и «Кружилиха». Мы договорились о встрече. И вот я в гостях у Веры Федоровны. В просторном кресле передо мной сидит разбитая параличом старуха, полуслепая и полуглухая, затрудненной речью, с четками в руках, в кружевной черной накидке и с крестом на груди. Разговаривает трудно, глухо, но мне отчетливо врезалась в память поразительной красоты руки, лежащие на подлокотниках кресла. Мне предложены кофе и коньяк, она тоже пьет, неловко вытираясь бумажными салфетками и бросая их под стол. Оказывается, сентиментальный роман – любимая вещь Пановой. Она говорит мне о том, что сама хотела бы написать сценарий по этому роману и надеется, что я поучаствую в этом как кинематографист. «Серафима, принеси-ка Игорю книгу», – обращается она к Юрьевой. В суматохе найденную книгу Панова подписывает мне, и я ухожу убитый всем увиденным с чувством тяжести и горя. Была зима. Я еду в троллейбусе домой, раскрываю книгу и вижу, что там, кроме дарственной подписи мне, есть еще подпись внучки. Мне стало еще грустнее. Начав читать в холодном троллейбусе, я дома уже не мог оторваться. Там, 20-е годы, комсомольцы, споры, любовь, более того, несчастная любовь. Зоя Большая идет по жизни, по-своему поняв свободную любовь. И еще миллион мыслей. Я вдруг столкнулся с тем, о чем думал уже давно. Сразу же возникли трудности. Панова написала роман «Воспоминания», что всегда трудно переносить на экран. Лирический герой Севастьянов – только лирический герой, без характера. В кино это всегда невозможно. Описаны главным образом не события, а результаты этих событий. Самый драматичный персонаж – Зоя Маленькая – все время в тени. Хватаюсь за книгу о Пановой. В своей монографии известный литературовед Саша Нинов, мы учились с ним на филфаке, очень тонко подметил сходство сентиментального романа с поэмой Маяковского «Проэта». «Проэта, проэта, еду к Юрьеву и хочу узнать, как Панова меня нашла, что за мистика». Все разъяснилось очень просто. Игорь Васильевич Таланкин, которого она очень уважала из всех ленинградцев, первым назвал ей меня. Ему нравился фильм «Завтра 3 апреля». Выкладываю Вере Федоровне свои сомнения и опасения по поводу экранизации, делюсь прежними идеями, ей нравится. Оказывается, по поводу романа до меня к ней походили многие режиссеры и сценаристы, но она всем отказывала. «Они говорили о перекличке поколений и тому подобной ерунде», — сказала Панова. Она ждала лишь Игоря Таланкина, но он все время был занят. Вместе с Верой Федоровной мы написали большую пространную заявку. Оставив заявку у нее, я уехал в Омск на фестиваль Ленфильма с картиной «Гонщики», которую только что сделал. В четверг, 1 марта, я возвратился в Ленинград. Вера Федоровна в тот же день подписала нашу общую заявку, а в субботу утром, 3 марта, она умерла от мозгового удара.
Скриптум. Я никогда в жизни не интересовался кинематографом до того, как стал им заниматься. Я всю жизнь как щепка плыву по течению и никогда не сопротивляюсь судьбе. Из высказываний Игоря Масленникова.
Это было время, когда Вера Панова предложила мне экранизировать сентиментальный роман. Вместе с Верой Федоровной мы написали большую пространную заявку. Оставив заявку у нее, я уехал в Омск на фестиваль Ленфильма с картиной «Гонщики», которую только что сделал. В четверг, 1 марта, я возвратился в Ленинград. Вера Федоровна в тот же день подписала нашу общую заявку, а в субботу утром, 3 марта, она умерла от мозгового удара. Я воспринял эту смерть как большое личное горе, как невосполнимую потерю, хоть и был в этом доме новым человеком, не знал семью, кроме разве что Бориса Борисовича Вахтина и ее сына, с которым был шапошно знаком. Панова перед нашими последними встречами, как потом рассказывала мне Юрьева, так волновалась и хотела произвести на меня хорошее впечатление, что даже подкрашивала губы перед моим приходом. Поминками занимался заместитель директора Ленфильма Игорь Каракос. Я был в его кабинете, когда он разговаривал с Вахтиным. «Может, чем помочь?» – спросил я. «И Боря поручает мне маленькое дело, о котором в суматохе мы забыли. На временный крест на могиле надо было прибить табличку 12 на 25 сантиметров с надписью «Вера Федоровна Панова, 20 марта 1905 года, 3 марта 1973». Веру Федоровну отпевали в Никольском соборе, где ранее отпевали другую великую женщину, Анну Ахматову. А я в это время сидел в гараже, грел замерзшие пальцы и на лакированной дощечке белой автомобильной эмалью писал эту временную табличку для креста на могиле в Комарове. Думал ли я когда-нибудь, что буду писать надгробную надпись этой женщины? Думал ли я, что когда-нибудь буду писать за нее сценарий? Смерть Пановой породила ряд казусов. Измученная 5 годами паралича, она написала удивительную книгу «Лики на заре» о нашей древности. К концу своих дней пришла к Богу и завещала соборовать себя в церкви. Это отпевание сразу изменило к ней официальные отношения. Некрологи были сухи, правда поместила лишь 8 строчек на последней полосе под заголовком «Кончина Пановой», а литературная газета и литературная «Россия» рядом с некрологами напечатали портрет не Веры Федоровны, а латышской народной писательницы Анны Саксе, еще здравствовавшей в ту пору. Физическая хрупкость в сочетании с сильным волевым лицом и умными глазами. Вот мое первое впечатление от девочки, которую я увидел однажды в передаче, посвященной творчеству ее отца, кинорежиссера Алексея Коренева. Лену представили как студентку Щукинского училища. Это было время, когда Вера Панова предложила мне экранизировать сентиментальный роман. «Вот Зойка маленькая», — подумал я, глядя на экран телевизора. Смерть Веры Федоровны отодвинула работу над фильмом на целых 3 года. За это время появился роман «Со влюбленных», и Елену Кореневу узнали все. Режиссер романса Андрей Кончаловский приметил в ней эту особенность девочки-женщины, эту хрупкость, ребячливость, незащищенность и одновременно нервный, напряженный душевный строй. Исполнение главной роли в большом и сложном фильме явилось хорошей школой для выпускницы театрального училища и открыли ей двери в театр. Другой путевкой в мир профессионального искусства была ее «Джульетта» в дипломном спектакле Щукинского училища. Зойку маленькую, в конце концов, она сыграла. Помню нашу первую встречу во дворе Мосфильма. Вместо простой и скромной девушки-подростка, какой я представлял себе героиню Веры Пановой, навстречу мне шла известная уже актриса, побывавшая на фестивалях, Вера вежливая, в меру надменная. Именно ей предстояло в будущем фильме сказать слова Зойки маленькой: «Жить ради наслаждения способен только мещанин». И когда Зоя большая спросит ее: «Значит, и шелковые чулки носить нельзя, и лакированные туфли?», Зойка маленькая должна будет ответить коротко и убежденно: «Нельзя». Глядя на приближающуюся фигуру в джинсах, модной кожаной куртке, видя сапожки на высоких каблучках и короткую парижскую стрижку, я усомнился в ее способности стать скромной и ясной, страстно убежденной и умной Зойкой маленькой, комсомолкой начала 20-х годов. Та девочка на экране телевизора, которую я видел 3 года назад, могла стать ею, но эта восходящая кинозвезда должна будет себя ломать, станет изображать Зой. Так думал я, потому что не знал еще о главной тайне Кореневой. Ее способности в критический момент работы бросить частицу собственной души, плоти, сердца, назовите как хотите, на огонь жертвенника, довести себя до точки кипения, дойти до предела сил и чувств и так вырвать у судьбы нужный результат. Актерским профессионализмом принято называть способность исполнителя на вопрос «готов?» ответить как пионер: «Всегда готов», и давать то, что от тебя ожидают. Коренева неожиданно. Реакции ее непредсказуемы. Результат подчас обескураживает, но бывает и потрясает. Эту сцену снимали ночью. Взяв на прокат зал театра имени Комиссаржевской, на подмостках стояли 2 Елены – Проклова и Коренева, исполняющие роли 2 Зой – большой и маленькой. Красивая, цветущая Лена Проклова была в балетной пачке. Сияли голые плечи, шуршали юбки, она умело вставала на пуанты, ибо с детства занималась балетом. Лена Коренева сменила свои джинсы и кожаную куртку на узенькое бедное платьице, открылись выпирающие ключицы, по-детски большой стала голова, на ноги она надела несуразные носки, застегнула перекладинки на парусиновых туфлях, а между ними стоял объект их любви, растерянный газетчик Шура Севастьянов, его играл студент Щукинского училища Николай Денисов. Елене Прокловой легко давались роли покорительниц мужских сердец: белозубая улыбка, большие синие глаза, и сейчас в балетном костюме она чувствовала превосходство, победа над соперницей была налицо. Но текст на репетиции не шел. Классический спор комсомольцев 20-х годов о шелковых чулках, лакированных туфлях и белье с кружевами не оживал. Смысл спора не волновал современных молодых актрис. Но вот Проклова хищно передернула голыми плечами, искра упала на хворост. Импульс партнерши зажег в Кореневой пожар бедствия, потери, утраты тайно любимого человека. «Жить ради наслаждения способен только мещанин», — с отчаянием сказала Зойка маленькая. Реакция актрисы оказалась неожиданной, но очень верной. Дальше у Кореневой в диалоге осталось только одно слово «нельзя». которые она должна была повторять в ответ на вопросы Зои Большой. И в нарастании этих многих нельзя, актриса сумела, не сделав ни одного движения, не дрогнув, не заметавшись, передать неотвратимость потери, растерянность и ненависть, выразить боль скрытой мечты бедной одетой девушки о красоте и любви. Съемка была окончена, но еще долго Коренева находилась в этом бескомпромиссном состоянии, ненавидела свои тряпки, не могла разговаривать с Прокловой, словно тень этого давнего разрыва, описанного Верой Пановой, легла между ними. Кинофильм «Сентиментальный роман» побывал на нескольких фестивалях, в том числе в Афинах, в Западном Берлине. Именно там, в Берлине, в жюри фестиваля встретились советский плейбой Кончаловский и председатель жюри Райнер Вернер Фассбиндер. Между ними случился спор. Фассбиндер хотел дать главный приз нашему сентиментальному роману, а советский член жюри восстал против награждения. Этой сентиментальной пошлости, как писал потом Кончаловский, не то минского, не то киевского разлива, а ведь только что он снимал Кореневу в своем романсе о влюбленных. Молоденькую девушку выдали за короля. Конечно, нет ничего удивительного в том, что она была готова к браку без любви. Удивительно другое. Короткий, резкий переход от беззаботной киевской юности к суровой роли королевы, облеченной властью казнить и миловать. Французские хроники свидетельствуют, что Анна Киевская, овдовев после воцарения на престоле, долго и мудро правила Францией, растила и ставила на ноги своего сына, будущего короля Филиппа, по прозвищу Толстый. Тысячелетняя дистанция стерла свидетельство будничной жизни, эмоций и чувств людей того времени. Это была наша античность. Уцелели только скупые факты. Их надо было наполнить жизнью, и Владимир Валуцкий в своем киносценарии ограничил историю коротким отрезком времени, путешествием Анны из Киева в Париж, длившийся год. Он написал сценарий со множеством сюжетных поворотов и приключений. Композитор Владимир Дашкевич вместе с поэтом Юлием Кимом музыкой сократили дистанцию между XI веком и XX. Наметился жанр фильма, не похожий на традиционное представление об историческом кино. Хотелось без ложного пафоса и торжественности взглянуть на жизнь наших древних предков, проникнуться их чувствами, шутя, поведать о серьезном. Увидеть их не в парадных одеждах, увековеченных в иконах и фресках, а в пропыленных костюмах воинов и путешествий. Высокопарный, торжественный стиль – обычное дело при изложении русской национальной истории. Нет у нас ни Дюма, ни Вальтер Скотта. А ведь собственную историю можно рассказать и с улыбкой, и со смехом. Можно видеть ее величие и в незначительных мелких событиях. Более того, можно фантазировать, придумывать легенды, обращаться с ними вольно, как, скажем, французы в «Трех мушкетерах». Это себе позволяют все народы мира, кроме нас, и, пожалуй, немцев. Они тоже к своей истории относятся чрезвычайно угрюмо. Наметился жанр фильма, не похожий на традиционное представление об историческом кино. Мы встали на этот путь сознательно, сделали исторический мюзикл, каковых наш народ еще не видел. Ни наших, ни американских. Нас не поняли ни историки, ни киноведы, ни критики. Нас только поняла молодежь, и студенты распевали в то время наши песни. «Барон Жермон поехал на войну». На роль главной героини нужна была актриса, которая по этим установленным нами законам не просто сыграла бы написанный текст, а наполнила его своей личностью. Среди многочисленных фотопроб молодых актрис на эту роль промелькнула и Елена Сафонова, тогда студентка Ленинградского театрального института, будущая «Зимняя вишня». Но мы с Владимиром Валуцким еще только замышляли сценарий «Ярославны» и видели в роли княжны Елену Кореневу, снявшуюся у меня в сентиментальном романе. Типажно она подходила чрезвычайно. Известно, что матерью Анны была шведка Ингегерда, дочь короля Олафа, что сама Анна была рыжая, невысокого роста, но характер имела твердый, была умна и начитана, как все птенцы гнезда Ярославова. Сочетание хрупкости и ребячливости Корюневой с ее способностью достигать драматических высот пришлись очень кстати. Лена оказалась самой раскованной из всех, кого я когда-либо снимал. Я даже поразился, насколько она легко относится к себе. От нее, лишенной всяких комплексов, мы ждали неожиданностей. «Я древний Рим, периода упадка, когда, встречая варваров раи, а крестихи слагают в забытьи уже как вечер сдавшего порядка». Коренева читала стихи Верлена, когда мы возвращались со съемок из Соснова в Ленинград. Автобус переваливался сбоку на бок, выезжая из вечернего леса. Свет фар скользил меж сосен, тени деревьев кружились и ломались, а темный лес за окнами был живой и подвижный. Потом начался асфальт. Мотор загудел ровно и усыпляюще. Члены съемочной группы, ассистенты, гримеры, костюмеры, осветители, усталые после трудового дня, расположились на сиденьях среди вороха костюмов, реквизита и прочего киношного скарба. Многие дремали, зная, что дорога до города длинная. Бодрствовали лишь трое – актриса, режиссер и оператор, потому что знали – сегодня был удачный день. Они видели то, что остальные увидят позже, на пленке, на экране. Они помнили тот самый третий дубль, когда, как им показалось, состоялось. Автобус несся по темному шоссе, на вешалках покачивались плащи и кольчуги, а эти трое праздновали свою маленькую победу. Лена читала замечательно. Она не только легко справлялась с формой стиха, с его ритмом и звуковой гармонией, но и удивительно просто и ясно сообщала нам его смысл. «Эти стихи я читала на выпускном вечере в училище», — сказала она в заключении. А бывали дни, когда все валилось из рук. У всех у нас дело не клеилось, и Коренева, как чуткий прибор, реагирующий на разброд, играла плохо, страдала и бесилась, возникали пересъемки, заплатки. Конечно, она неудобная актриса, думаю я, в том ночном автобусе. Насколько легче кинорежиссеру иметь дело с высокопрофессиональными актерами, приезжающими на съемки всегда в безупречном состоянии духа, здоровыми, без хворей и проблем, но, с другой стороны, как она читает, творит по вдохновению. Необычно суровая зима пришла в том году в Крым. 20 лет не выпадало здесь такого снега. Мы приехали туда, чтобы догнать уходящую натуру, а вынуждены были начать съемки зимних сцен, которые предполагали сделать на севере под Ленинградом. Для сцены казни монаха Даниила, которого самоотверженно и точно сыграл Виктор Евграфов, нужен был снежный пейзаж с ручьем. Мы нашли его высоко в горах на перевале. Здесь было очень холодно. В сценарии написано: «Ночью выпал снег, и деревья в это раннее утро на белом-белом фоне кажутся особенно чужими, незнакомыми. Большое холодное солнце встает из-за края земли. Анна в одиночестве, склонившись к ручью, умывается после сна». Далее идет «Моление Анны», написанное Юлием Кимом на музыку Владимира Дашкевича. «Жажда уставших коней, да утолится зерном, жажда сожженных полей, да утолится посевом, Да возвратится любовь в сердца, разоренные страхом и гневом, как возвращается путник в покинутый дом. Слезы горячие наши лягут росой на лугах, лягут росой на лугах, высоко поднимутся травы, и зарастут пепелища, и затянутся раны, и простит нам обиду душа в небесах. А кому судьба белый свет пройти и любовь найти, и беды не знать? А кому судьба, как пожар в степи, не спастись, не уйти, не унять? От ручья поднимается пар, из-за деревьев все громче слышен голос епископа Роже в исполнении Сергея Мартинсона, творящего латинскую молитву «Доминус вабискум». «Нет!» — кричит Анна, закрыв лицо руками. «Нет!» — она бежит, не различая дороги, через лучей по белому снегу, цепляясь за колючие кустарники. Все медленнее становится ее бег. Тихим шагом выходит Анна к месту казни. Один из пехотинцев вытирает ветошью меч. «Седлайте коней!» — жестким голосом говорит Анна, и каменным становится ее лицо. Солнце высоко. Когда автобус привез Коренева на перевал, мороз достиг 17 градусов. Кинокамера, подготовленная к съемкам в благодатном Крыму, замерзла. Актриса, легко одетая, в соответствии со сценарием, снег ведь только что выпал, терпеливо ждала, когда закончится ремонт аппаратуры, и все будет готово. То, как она сыграла, можно видеть в фильме. Это документировано. Я подчеркиваю это слово. Хорошая актерская игра в кино – это документирование подлинных человеческих чувств. Добавлю только, что после съемки меня испугали ее руки. Они были в кровавых ссадинах и ранках от льда и снега, которые она сжимала в кулаках. Вот за это мы и пригласили ее на роль Ярославы.
Я рекомендую принимать как дар все, что предлагает судьба. Не надо заниматься тем, чем не хочется. Всегда занимайтесь тем, что вам дарит судьба. Из откровений Игоря Масленникова.
Известные московские сценаристы Юрий Дунский и Валерий Фрид приехали однажды в Ленинград, явились на Ленфильм, в творческое объединение телевизионных фильмов, и положили на стол главного редактора Аллы Борисовой сценарий. Никто им сценарий не заказывал. Это была их личная инициатива. Экранизировать два ранних рассказа Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах» и «Пестрая лента». Им, видите ли, захотелось поразвлечься на бескрайних просторах викторианской эпохи. Но они не были бы настоящими профессионалами, если бы, обнаружив странную, бесцветную, лишенную характера фигуру доктора Уотсона, от лица которого Конан Дойль вел повествование, не попытались оживить, чем не утруждали себя все предыдущие экранизаторы рассказов о Шерлоке Холмсе. Вы не обнаружите в рассказах тех качеств, которые опытные сценаристы придали этой закадровой фигуре – наивного романтизма, простодушия и доверчивости. Уотсон стал под их пером живым, забавным, рядом с сухим педантом Холмсом, стал нашим человеком – Ватсоном. Сценарий они так и назвали – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», уравняв героев, сделав из них пару. Прочитав в 11-летнем возрасте в эвакуации всего Диккенса, я теперь считаю, что английская тема всю жизнь неотступно преследует меня. Будучи студентом Ленинградского университета, я познакомился там со своей будущей женой, которая училась на английском отделении. Невестка моя оказалась английским лингвистом, доктором филологических наук. Сын знает 4 языка. Дети мои и внучки тоже свободно спикают. Наконец, одним из звеньев моей английской цепочки было общение с Кнутом Андерсоном, норвежским режиссером из самой норвежской съемочной группы, когда мы снимали советско-норвежский фильм «Под каменным небом». Говорят, что только сейчас расцвело телевизионное кино. Ничего подобного. На рубеже 70-80-х годов на Ленфильме уже на всех парах шло сериальное производство. Виктор Титов снимал открытую книгу «И жизнь Клима Самгина». Евгений Гинзбург «Остров погибших кораблей». Евгений Татарский «Джека Восьмеркина американца». И «Принца Флоризеля». Илья Авербах «Фантазии Фарятьева». Владимир Бортко делал «Без семьи и собачье сердце». И я, конечно, сделал Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Я не являюсь большим поклонником детективной литературы и, как филолог, не считаю Конан Дойля таким уж значительным писателем. В том, что я клюнул на этот сценарий, большое значение сыграла обстановка в стране, хотелось улететь вслед за сценаристами куда-то в заоблачные дали, заняться чем-то приятным, не связанным с тогдашней повседневностью, и вновь пробудилось то самое желание поиграть в англичанство. Пушкин сказал: «Англия есть родина карикатуры». Люблю читать британских насмешников Джером Джерома, Ивлена Во, Джона Бойнтона Пристли, Палема Гренвилла, Вудхауса, Рональда Даля. В молодости я даже написал пьесу «Кто был любим» по роману Ивлена Во «Незабвенная». Я всегда получал удовольствие от гравюр Уорда и Хогарта, от иллюстраций Сиднея Паже к произведениям Конан Дойля, от фильмов Джозефа Лоузи. Я пригласил оформлять картину молодого художника, склонного к западной манере, сейчас он живет в Голландии, Марка Каплана, с которым мы работали на сентиментальном романе. Вспомнились лекции Евгения Евгеньевича Енея, который оформлял Козинцеву почти все его картины. «Правильно и красиво разные вещи» втолковывал нам с легким венгерским акцентом Еней. Енею вторил Козинцев: «Если работал художник, то для искусства важнее его ошибки, чем чужие исправления. Мы с Марком засели, а ведь я тоже в прошлом был сценографом, за сочинение нашего понимания викторианской Англии. И сделали великое открытие. Материальный мир России последней трети XIX века ничем не отличался от жизни остальных европейцев, англичан в том числе. Конечно, планировка дома в Англии делается до сих пор на двух уровнях, а вот вещи, реквизит, мебель, посуда, ширмы, ковры, газовые светильники, обои, оконные рамы, двери – все в те времена было едино. Много раз в течение многих лет я слышу не совсем приятные вопросы. Почему это у вас, как это ни странно, все так удачно получилось? Надо же, с чего бы это вдруг? Как вам удалось передать английский стиль? Да никак. Мы его представили себе, а не передавали. И русский зритель клюнул на нашу Англию. И не только русский. Вещи были подлинные. Цех реквизита на Ленфильме не был еще разворован, а столовое серебро, фарфор и хрусталь мы приносили из дома. Композитор Владимир Дашкевич долго не мог понять, чего я от него хочу, когда твержу об имперском викторианском музыкальном стиле. Наконец я засел ночью к радиоприемнику с диктофоном в руках и записал сквозь рев глушилок позывные дорогого моему сердцу BBC. Ночью было слышнее. А утром по телефону из Ленинграда в Москву я проиграл Дашкевичу свои записи. Реакция его была мгновенной. «Ха, Бриттон на теме Персела». Он положил телефонную трубку на рояль, и я услышал ту мелодию, которую все вы знаете. Дашкевич всегда был превосходным стилистом, но тут он превзошел самого себя. Итак, затея называлась «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Парный конферанс. Две стороны одной медали». Мы пустились в плавание, не разведав берегов, а пристать к другому берегу нам довелось лишь через 8 лет. С самого начала я знал, что Холмса должен играть Василий Ливанов. До этого он снимался у меня в Ярославне, где был лохматым и дрочливым пьяным рыцарем Бенедиктусом. Это он пел голосом Михаила Боярского: «Барон Жермон поехал на войну, его красавица-жена осталась ждать едва жива от грусти и печали, одна в рассвете юных лет, одна с утра, одна в обед». Она могла бы подурнеть и даже просто помереть, но ей не дали маркиз Парис, виконт Леонт, сэр Джон Британский Пер и конюх Пьер. Стоит заглянуть в рассказы Конан Дойля, и вы убедитесь, что в десятках этих рассказов Шерлок Холмс статичен, характер его не развивается. Он маска. Холмс позер. Он не говорит, а вещает. Все эти качества счастливым образом совпадали с особенностями характера Василия Борисовича Ливанова. Он родился в семье знаменитого мхатовца Бориса Ливанова, от которого унаследовал не только страсть к лицедейству, умение рисовать и литературный дар, но и сохранил в зрелом возрасте мальчишеское начало, желание поиграть в англичанство. На вид Ливанов был абсолютным европейцем. Гладный костюм, бритое до синего лицо, волосы покрыты слоем бриолина. Осталось сбрить усы, с которыми он никогда не расставался, и будет вылитый Холмс с черепом долихоцефала. Но руководство центрального телевидения, по заказу которого мы должны были снимать Холмса, отвергло его кандидатуру. Какой же это Холмс? Знаем мы Ливанова. Шумный, сложный, непредсказуемый. Для очистки совести я познакомился с Александром Кайдановским, сделал фотопробы. Вот уж кто полностью соответствовал литературному образу. Сух, высок, педантичен и бесстрастен. Но мне нужен был Холмс, не совпадающий с первоисточником. Ливанов — это Ливанов. Своим непредсказуемым характером, неуживчивостью и в особенности громовым голосом он напоминает Маяковского, каким его описывали современники. Правда, в отличие от двухметрового поэта, Ливанов невысок ростом, а Маяковский, в отличие от артиста, никогда не пил водки и был левшой. Но общая у них превосходная память, полемизм, апломб, заносчивость и надменность. «Сильвио», — говорил сыну Борис Николаевич, цитируя Пушкина, — «для тебя самое главное — попасть в муху на стене». Честолюбию Василия Борисовича был нанесен несколько лет назад болезненный укол. В 2000 году Российский киносоюз, Московский детектив-клуб и Первый канал телевидения выдвинули наш творческий коллектив актеров Ливанова, Соломина, Зеленую, оператора Вексера, композитора Дашкевича и меня на Госпремию России. Проходит какое-то время, и по странному загадочному стечению обстоятельств, по решению высшей наградной инстанции, премию получаю только я. Но не за нашего Холмса, а за вклад в развитие телевизионного кино. Если бы премию давали за Холмса, я бы в такой ситуации безоговорочно отказался от нее. Это было бы обидно и несправедливо. Но за вклад... Ситуация была болезненная. А если учесть, что вскоре ушел из жизни Виталий Соломин, просто ужасная. И вот недавно у меня от сердца отлегло. К своему 60-летию Василий Борисович Ливанов награжден, во-первых, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, а во-вторых, английская королева удостоила его превосходнейшим орденом Британской империи. Наш Холмс пополнил 100-тысячный список почетных кавалеров этого ордена, в числе которых и Игорь Минухин, Стивен Спилберг, Мстислав Ростропович, Элизабет Тейлор, Сева Новгородцев. Доктора Ватсона искали долго. Уж больно точно был выписан сценаристами его характер. Как сыграть наивность и простодушие, отвагу и преданность, актер без тонкого чувства юмора, это не под силу. К долихоцефалу, естественно, надо было искать брахицефала, то есть круглоголового. Фотопробу Виталия Соломина с наклеенными армейскими английскими усами я обнаружил в актерском отделе Ленфильма. С этой фотографией на меня смотрел вылитый Конан Дойль в молодости. Это была порода эдинбургских англичан, рыжеватых, курносых, веснущатых. Кроме того, Виталий был очень похож на известного английского комика Терри Томаса, знакомого нам по картине Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». В объединении «Экран» вслед за Ливановым не утверждали и Соломина. «Какой это Ватс? У него же русская курносая физиономия», — пожимали плечами редакторши. Большой проблемой была и миссис Хадсон. Я ведь собирался снимать комедию. Смешные комедийные старушки были, но уж больно русские. Где было взять смешную пожилую англичанку? Была такая только одна, Рина Зеленая. Ее тоже не утверждали. Стара, она выжила из ума, вслед за начальником утвердил мой второй режиссер Виктор Сергеев. Не доживет, ничего не помнит, заверяли меня в актерском отделе. Но Рина Зеленая снялась во всех наших фильмах о Холмсе. У нее оказалась цепкая память, тончайшее чувство юмора и здравый смысл, какому могли бы позавидовать молодые. Ее звали Екатерина Васильевна, как и мою маму. «Рина Васильевна», — говорил ей, — «можно я буду звать вас Екатериной Васильевной?» «Уж лучше зовите Руиной Васильевной», — сказала она. «Рина Васильевна», — обращался я к ней в другой раз, — «все говорят, что у вас получается прекрасная роль. Давайте расширим ее». «Ни в коем случае, я еще никогда не играла мебель, мне это нравится». В костюмерной и гримерной она появлялась раньше всех. Садясь в кресло перед зеркалом, она каждый раз говорила, глядя на себя, «Единственное, что у меня осталось, — это красота». Затянутая в корсет, она не могла свободно сесть на стул, пока мы не догадались сделать ей высокую скамеечку. Но это было потом. А вначале была борьба с центральным телевидением за всех троих главных исполнителей. Я уж не говорю о Бориславе Брундукове на роли инспектора Лестрейда. «Фидул и Зафони», — говорили мне, — «и Скотленд-Ярд никогда». Было ясное весеннее утро, начало смены речевого озвучания. Виталий Соломин, только что приехавший из Москвы ранним поездом, стоял в тон-ателье перед микрофоном. На экране появлялись кадры с его изображением. «Просыпайся, талантище!» — похлопывая себя по щекам, произносил он. В Академическом малом театре в Москве, где работал Виталий, в то время готовился спектакль к очередному партийному съезду. Репетиции проходили ежедневно и при железной явке, а у нас съемки, и тоже каждый день. Неделю Соломин провел в поезде, катаясь из Москвы в Ленинград и обратно, и ни разу за эту неделю не спал ни дома, ни в гостинице. Вскоре он стал приезжать к нам в обществе прелестной женщины. Мы начали снимать пеструю ленту, и спутница Виталия исполнила в этой серии сразу две роли – сестер-близнецов Елены и Джулии Стоунер. Звали актрису Мария Соломина. «Моя жена, друг, товарищ и брат», – представил нам ее Виталий. Я не знал в Москве более уютного и хлебосольного дома, чем их жилье сначала на Драгомирской, потом на Суворовском бульваре. Две девчонки, Настя и Лиза, смешные дочки, лай собаки, суета на кухне. У плиты колдует сам Виталий Мефодьевич, Маша – объект его иронических комментариев, но сколько в этих его словах было любви и семейного счастья. Странно, но я никогда не видел у него дома деятелей искусства, коллег. Были врачи, хирурги, толковые мужики, и вот не уберегли. Двух людей на площадке Ирина Васильевна Зеленая называла «на ты» – Ливанова и Михалкова. Она знала их еще мальчишками, но сердце ее покорил Борислав Брундуков, с которым она познакомилась на наших съемках. «Инспектор Лестрейд», — объявляла она и брезгливо пропускала в дверь это скотленд-ярдовское чучело. «Прочь, чудовище!» — говорила она в другой раз. Но в перерывах между съемками каждый раз спрашивала меня, будет ли сегодня на съемках присутствовать инспектор Лестрейд. Когда мы с Риной Васильевной последний раз прощались, и я пожал ей руку, она вдруг засмеялась. «Что-то знакомая рука», — сказала она. Дело в том, что на речевом озвучании я обычно стоял с ней рядом и пожимал ей руку, когда надо было вступать с репликой. Я видел Брундукова в разных ролях, но мне и в голову не приходило, что я каким-нибудь образом пересекусь с ним, и мы будем вместе работать. Когда мы уже собрали нашу команду для фильмов о Шерлоке Холмсе, передо мной встала задача найти на роль Лестрейда комичного, забавного актера, ведь именно таким был Лестрейд в сценарии. Я начал прикидывать, кто из комиков мог бы сыграть. Выяснилось, что найти английского англичанина целая проблема. Типологически вроде ничего, но как только начинают играть, то сразу что-то не английское, российское появляется. А украинский актер Брундуков с его отчетливо простонародным выговором был и комическим персонажем, и, как мне показалось, интернациональным, почти что англичанином. Прежде он никогда бы не подумал, что может быть причислен к представителям Скотланд-Ярда. И при первой же встрече сказал: «Какой я англичанин, у меня хохлядский акцент». «Мы можем переозвучивать», — возразил я. «Был у нас на Ленфильме такой актер, работавший в основном в дубляжной группе. В эту группу входили мастера озвучания из студии киноактера. Асами там были Игорь Ефимов и Александр Демьяненко. Позже Игорь снялся у меня в одном из фильмов о Холмсе. Это он переозвучил Лестрейда». Мы долго искали образ Лестрейда, прежде всего с художником по костюмам Нелли Лев. Он должен быть, конечно, англичанином. Твид, стоячий воротничок, гетры, штаны гольф. Подсказал Чарли Чаплин. Все должно быть кургузом, севшим после стирки. Все ему мало. Он из всего вылезает. Все у него затянуто в дудочку. Брундуков сразу понял, как надо играть. Через этот облик, через эти гетры, через эту дурацкую кепку он понял, кто он такой в нашей истории. Это был замечательный актер. Не просто исполнитель, а искренний, органичный, естественный. Это особый дар. Среди актеров довольно много анекдотчиков. Так принято. Но Боря в этом смысле был удивительным кладом. Как только он появлялся на площадке, все ждали чего-то забавного и смешного. Все его анекдоты так или иначе касались украинской тематики. Сало, горилки. Вот пара примеров. У Богдана и Галины 25 лет свадьбы. «Богдан, у нас праздник», — говорит Галю. «Горилка есть». «Это хорошо. А сало?» «А сала мало, надо бы кабанчика заколоть. Все-таки 25 років. А кабанчик-то чем виноват?» Или разговор в вагоне. «Где стоим?» «В Одессе». «Чего стоим?» «Паровоз меняем». «На что меняем?» «На паровоз. Это не Одесса». Он был душой компании, Борислав Брундуков, человеком открытым, обаятельным и очень приветливым. Надо сказать, что моя работа над Холмсом очень напоминала работу Конан Дойля над своими рассказами. Как известно, он не собирался так много писать о Холмсе, но первые истории стали настолько популярными, что народ требовал продолжения. Даже королева Виктория лично выразила писателю неудовольствие за то, что он утопил своего героя в пучине Рейхенбахского водопада. А на улицах Лондона можно было видеть странное зрелище – толпы протестующих людей с черными плакатами «Конан Дойль – убийца». Пришлось исправляться. Конан Дойль писал рассказы о Шерлоке Холмсе до самой своей смерти, которая настигла его в 30-м году, когда давно уже не было ни королевы Виктории, ни доброй старой Англии, а за плечами была Первая мировая война. В старости Конан Дойль зверел, когда ему напоминали о его герое. Он терпеть не мог разговоров на эту тему. Ему казалось, что на самом деле он приличный английский писатель, создавший довольно большое количество романов, пьес, научных трудов, огромный том по спиритизму, известный во всем мире. Но как только о нем заходит речь, все говорят: «Это же автор Шерлока Холмса». Тут я прервусь.
Постскриптум. Все, что происходит в моей жизни, происходит в какой-то степени случайно. Я никогда ничего не планирую, не загадываю. Наоборот, я знаю, что если что-то очень тщательно спланировал, то этого наверняка не произойдет. Из высказываний Игоря Масленникова. Преамбула.
Масленников Игорь Федорович, режиссер, сценарист, филолог, продюсер, профессор, а также общественный деятель, народный артист России, многократный призер, увенчанный лауреат, обладатель званий, регалий, бесконечного списка работ и заслуг, глава огромного семейства с внуками и правнуками. Его фильмография насчитывает почти 30 названий. Автор легендарных фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и «Зимняя вишня».
«Однажды в истории». Игорь Масленников. Бейкер-стрит на Петроградской.
Итак, затея называлась «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Надо сказать, что моя работа над Холмсом очень напоминала работу Конан Дойля над своими рассказами. В старости Конан Дойль зверел, когда ему напоминали о его герое. Он терпеть не мог разговоров на эту тему. Я тоже зверею. Мне тоже кажется, что помимо Холмса я снял несколько приличных картин и считаю, что пятый фильм «20 век начинается», например, можно было бы и не делать, хотя и там снимались отличные актеры Леонид Куравлев, Владимир Татосов, Игорь Ефимов. 8 лет, в течение которых мы снимали эти 5 фильмов, это большой срок. Соломин и Ливанов повзрослели, в кавычках. Начались повторы. В общем, мы выдохлись. И все же писатели-современники Конан Дойля вдоволь поиронизировали над его героями. Вот, например, что писал некто Роберт Барр. «Времени достаточно, Виватсон», — пробормотал Шерло Гомс. «Мне нужно 3 секунды, чтобы надеть шляпу, 25 секунд, чтобы выйти на улицу, 42 секунды на ожидание кепа, и на вокзале надо быть за 7 секунд до отхода поезда». Когда мы оказались под чугунными сводами вокзала, Комс вскричал: «Мы приехали на 15 секунд раньше». Наши фильмы тоже не избежали пародий. Аниматор Бубнов сделал мультик, точно повторив одно из наших названий — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Похожими у него получились Лестрейд и миссис Хадсон. Плагиат, ну не подавать же в суд. Тем более, что получилось смешно. Родившись на страницах лондонского журнала «Стрэнд Магазин» в 1887 году, Холмс постепенно завоевывал сердца, пока не встал в один ряд со знаменитыми литературными героями всех времен и народов. Холмс интернационален. В России рассказы Конан Дойля в русском переводе появлялись на прилавках книжных магазинов считанные недели после опубликования в Лондоне, и наши прабабушки и прадедушки за копейки покупали тоненькие книжечки, где Холмс еще именовался Гольмзом. Заслуга сэра Артура Конан Дойля в открытии характера. Да, Шерлок Холмс находчив, умен, смел, энергичен, настойчив, бескорыстен, как любили у нас говорить, антибуржуазен. Но все эти качества нередки у его литературных и кинематографических коллег. Главная особенность характера знаменитого сыщика в его точке зрения на жизнь, в его отношении к людям. Англичане говорят: «Мой дом, моя крепость». Дом на Бейкер-стрит 221B тоже крепость, идеал уюта и прочности, но не только для Холмса и его друга доктора Ватсона. Человек, оказавшийся в трудном положении, найдет здесь помощь, ощутит себя в безопасности. Холмс надежен. Вы не обнаружите в бесконечной череде рассказов о его приключениях, занимающих целых 3 тома, ни одной истории, где Холмс расследовал бы преступление ради самого преступления, ради поиска преступника и торжества абстрактной истины. Торжество справедливости неотвратимо, потому что Шерлок Холмс – защитник тех, кто терпит бедствие. Холмс противопоставлен официальной полицейской системе Скотленд-Ярда, потому что главное для него – оказать помощь, а не просто покарать злодея. В этом, мне кажется, и состоит секрет непреходящей любви читателей и зрителей к мистеру Шерлоку Холмсу, живому олицетворению верности и надежности, качеств, в которых всегда нуждались люди. Поселились наши герои и в интернете. Их адрес – www.221b.ru. Группа петербургских чудаков организовала этот сайт, в который без устали загружают все новые и новые подробности нашей 25-летней давности работы. Из меня они вытянули срезки негатива, которые хранились зачем-то дома в папках. Я веду с ними переписку по электронной почте, отвечая на все новые и новые вопросы. Вот пример такой переписки. «Уважаемые чудаки», это я отвечаю на их вопросы, «голова Холмса была не восковая, а гипсовая, и хранилась она в музее Ленфильма. Ефимов и Даль озвучивали Лестрейда и Мориарти. Съемки в Эстонии, болотистая пустошь Ристи, встреча Ватсона и Степлтона. Усадьба Тайбла, вид дома Степлтона и подход к окнам. Гримпинская трясина, карьер в границе Таллина. Отвалы химпанов комбината Марду под Таллином, проезда экипажа к замку Баскервиль. И так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, смотрите на сайте. Уже после работы над Холмсом в конце 80-х годов мне довелось побывать в Лондоне. Конечно, первым делом я помчался на Бейкер-стрит. Легендарная улица встретила меня типичными блочными пятиэтажками, интернациональными по своему внешнему виду. Дойдя до дома 221B, я увидел возле входа в прихожую мрачного длинноносого статиста, одетого в крылатку и двухкозырку, лишь отдаленно напоминающего великого сыщика. Подобно нищему, он собирал, потряхивая кружкой, пожертвования от растроганных посетителей. Холмс ли это? Экспонаты музея показались мне случайными. Скрипка облезла и заурядный. Реквизит так себе. Наша мебель была лучше. Сотни изображений Холмса со всех концов света, развешанные по стенам, следовали каноническим портретам с литографии Сиднея Паже, первого иллюстратора рассказов о Холмсе в журнале «Стрэнд». Но главное разочарование было связано с Ватсоном. Видимо, и здесь, в мемориальном музее, его ни во что не ставили. Толстый или тонкий, рыжий или черный, с усами или с бородой, молодой или старый, видимо, для авторов этой музейной экспозиции это не имело никакого значения. Он для них автор рассказов, а не герой. Именно там, в музее на Бейкер-стрит, я понял, насколько наша Бейкер-стрит лучше, ведь все наши вещи были подогнаны под реального человека нашего героя Шерлока Холмса. Конечно, я подарил в экспозицию музея кадр из нашего фильма, они повесили его под лестничным маршем. Я вспомнил шутку Лёши Германа. «Если бы в английском парламенте вышел матрос и сказал, что он устал, там немедленно приняли бы биль о борьбе с перегрузкой британских моряков, а ему дали бы кофе». Именно там, вблизи парламента, меня ждал сюрприз. Недалеко от вокзала Чаринг-Кросс я обнаружил паб под родным названием «Шерлок Холмс». Там были собраны интереснейшие вещи, афиши, фотографии, кадры из фильмов со всего мира. Мне показалось, что эта пивная экспозиция даст 100 очков музею на Бейкер-стрит. Кроме превосходного пива в квартовых кружках, в этом пабе была замечательная говядина на ребрах. К сожалению, у меня уже не осталось кадров из наших фильмов, чтобы подарить им. Что такое литература? Поток сознания, свободное течение мыслей, изложение не только событий, но и того, что сопровождает эти события. Настроение, оценки, комментарии. Вот из чего складывается серьезная проза. А что такое сценарная работа? Прежде всего, надо сконструировать зрелище. Не чтение, которое можно прервать, отложить, отдохнуть и опять взяться за книгу, а быстро текущее во времени зрелище. Как известно, при написании любого драматургического произведения предварительно следует обдумать план. Я говорю своим студентам, начинайте с финала. Сначала придумайте финал, а уж потом все остальное. Финал – это та самая печка, к которой движется зрелище. У Пушкина же, к своему удивлению, я обнаружил болезнь дилетанта. Он начинал писать раньше, чем обдумывал свой дальнейший план. Оттого многие отличные вещи он так и не завершил, бросил. В собрании его сочинений таких недоделанных дилетантских начал огромное количество. Александр Сергеевич никогда бы не стал сценаристом. Ведь не случайно у него... И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы тянутся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Громада двинулась и рассекает волны, плывет, куда ж нам плыть? И очень скоро, в том же Болдине, буквально в следующем стихотворении, Пушкин пишет «Не дай мне Бог сойти с ума». свободное излияние мыслей и чувств ярко выражено в «Пиковой даме», который в том же Болдине он написал за неделю, потому что она не поддается сценарной переработке. За экранизацию повести еще до войны брались многие. И братья Васильевы, Георгий Николаевич и Сергей Дмитриевич, и Сергей Эйзенштейн, он даже нарисовал раскадровку. Михаил Ром успел написать режиссерский сценарий, но после начала работы над «Пиковой дамой» в судьбе Михаила Ильича стали происходить какие-то странные вещи. Его стали преследовать неудачи во всем, в быту, в личной жизни, на киностудии. Даже друзья перестали звонить. И он решил, что все дело в «Пиковой даме». У братьев Васильевых тоже с экранизацией ничего не вышло. В то время, как на плоских равнинах Эстонии мы искали образ Деваншира, в Ленинграде в творческом объединении телевизионных фильмов происходили тревожные события. Режиссер Михаил Казаков, заключивший договор на постановку «Пиковой дамы», прислал из Израиля телеграмму, в которой сообщил о своем решении не ставить эту мистическую историю. «Я потрясен и уничтожен величием пушкинской прозы», — написал он, в связи с чем счел себя недостойным и от постановки отказался. Следующим смельчаком стал Анатолий Васильев, не театральный, а кинорежиссер. Он пригласил на роль Германа Александра Кайдановского, они сняли часть материала и перессорились. В общем, все остановилось. Мистика какая-то. И вот, вернувшись из эстонской экспедиции, я, худрук телеобъединения, сижу у разбитого корыта. На все про все осталось 150 тысяч рублей, а поначалу было порядка 500. Директор объединения Михаил Иванович Гинденштейн спрашивает, что будем делать? Я говорю, придется самому. Но ведь это же мистическая история, говорит он шепотом. Михаил Иванович, откуда вы взяли шепотом, отвечаю. Но как? Там же появляется призрак. Как филолог я заявляю вам совершенно ответственно. Пушкин ясный человек, не склонный к общению с темными силами, никакого отношения к мистике не имеющий. А как же призрак? А вы почитайте, что там у Пушкина написано. Пришел Герман домой, совершенно пьяный. Денщик его уложил спать. И в таком состоянии ему привиделась эта самая баба, то есть графиня, которую он действительно довел до сердечного удара. «Пиковую даму» невозможно изложить в хронологическом порядке. Она просто теряет то очарование, которое получилось благодаря этому вольному рассказу, записанному Пушкиным. Тот, кто пытался экранизировать «Пиковую даму», непременно сталкивался с этой загадочной, сложной композицией повести. Пушкин излагает историю как бы в обратной перспективе. Сначала мы узнаем о происшедших событиях, а уж потом, как это произошло. Трудно было выстроить последовательность событий, чтобы превратить это в зрелище, ибо невозможно рассказать зрелище шиворот на выворот, сохраняя при этом естественный хронологический порядок. Взявшись за «Пиковую даму», я решил просто прочитать Пушкина, сообщить, наконец, миллионам русских людей подлинный текст поэта, а не оперный сюжет. Всем известно либретто Модеста Чайковского для оперы «Его брата Петра». А там все перевернуто с ног на голову. Действие происходит в XVIII веке. События изложены последовательно, и вообще от Пушкина почти ничего не осталось. В каком-то путеводителе по Ленинграду я даже видел фотографию зимней канавки с подписью «Знаменитая зимняя канавка, в которой утопилась пушкинская Лиза». Во-первых, у Пушкина не Лиза, а Лизавета Ивановна. Во-вторых, она вовсе не топилась, а благополучно вышла замуж. Но люди уверены, что она утопилась, и все это благодаря гениальной опере Чайковского. Когда на Ленфильме много лет назад снимали оперу Чайковского на роль Германа, был приглашен артист Олег Стриженов, всем своим обликом соответствующий романтическому образу оперного героя, страстно влюбленного в оперную Лизу. Между прочим, романтический мотив оперы созвучен произведением шведского писателя-мистика Сведенборга, в котором призрак подсказывает герою комбинацию карт. Пушкин читал эту книгу во французском переводе. Он часто пользовался ходячими сюжетами, но просто не мог сделать произведение мистическим. В его веселой, иронической природе отсутствовала эта тяжеловесная мрачность. Герман у него лишен обаяния. Отношение Пушкина-аристократа к петербургским немцам известно. Он даже не дал Герману имени, только фамилию. Поэтому никакой героизации этого персонажа я не намеревался делать. Это не оперный герой, а фигура совершенно противоположная. Ничтожный петербургский немчик, который и в карты-то играть боится, а только наблюдает за тем, как играют его сослуживцы за столом у Нарумова. Он единственный, кто поверил в эту странную историю про три карты, рассказанную под выпившим Томским. Проходя мимо дома графини, он думает, а не влюбить ли в себя эту старуху, чтобы узнать ее секрет. Но, обнаружив милое личико в окошке, начинает ухаживать за Елизаветой Ивановной, посылая ей письма-переводы из немецких любовных романов. Вот такого немца я и искал. Роль Германа я предложил Виктору Проскурину. Мне понравилась его работа в картине «Летняя поездка к морю», где он сыграл немецкого военного летчика белобрысого, такого и противного. В выборе актера я опирался на мнение чрезвычайных авторитетов. Например, профессор Томашевский, Борис Викторович, которого я хорошо знал. «Пушкин вывел на сцену хищный тип нового человека», академик Виноградов. «Что это, как не холодная имитация любви?» Профессор Измайлов. «Герман – один из немногих образов Пушкина, в которых осуждение дано с такой, можно сказать, законченной прямолинейностью. Наконец, сам Пушкин. Это уже пошлое лицо». Это одна цитата. «Ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горечи не тревожили суровой души его». Еще одна цитата. «Письмо, слово-слово взято из немецкого романа». Выбор Проскурина определил нашу концепцию во всем следовать автору. В его типе что-то немецкое, он скрытен, внешне малоэмоционален, но наполнен при этом взрывным темпераментом. На первый взгляд он малосимпатичен, но, будучи хорошим актером, может вызвать то самое грустное сочувствие, жалость Герману, которая ощущается и у Пушкина. Однако центральное телевидение не соглашалось на эту кандидатуру. Пришлось ехать в Москву, в экран, объясняться с добрейшим Борисом Михайловичем Хесиным, читать ему лекцию о том, кто такие петербургские немцы. В конце концов, Проскурина утвердили. Итак, будем читать «Пиковую даму». Читать должны были Алла Демидова и Олег Басилашвили, но Басилашвили отказался, в то время он был занят у Евгения Ташкова на съемках фильма «Подросток» по Достоевскому, поэтому Алла читала одна. Как всегда бывает в таких случаях, судьба распорядилась гораздо разумнее, нежели мог распорядиться ты сам. Диалоги «Пиковой дамы», 11 сцен, сыграли Виктор Проскурин, Елена Николаевна Гоголева, Иннокентий Смоктуновский, Виталий Соломин, Ирина Дымченко. Знакомые Елены Николаевны Гоголевой, узнав, что она будет играть старую графиню, спросили, а петь романс вы будете? Как оказалось, до нас Гоголева никогда не снималась в кино. У нее даже не было государственной кинематографической ставки. Мы должны были хлопотать ей ставку, чтобы рассчитаться за работу. На съемочной площадке она трусила, была скромна и послушна. Этакая кинематографическая девственница. Ей было 82 года, но читала она без очков. Однажды по моей команде «Сядьте» грохнулась мимо стула и ударилась головой о косяк, но ее спасли тяжелый чепец и толстые юбки. Эта замечательная актриса оказала нашей картине огромную честь своим участием. Иннокентий Смоктуновский играл Чекалинского, в доме которого Герману суждено было проиграть свое состояние и сойти с ума. Несмотря на все мои заверения об отсутствии в повести мистического начала, в самом финале нам вдруг является что-то фантастическое. Обдернулся ли Герман? Или под гипнотическим взглядом Чекалинского вытащил вместо назначенного туза роковую пиковую даму? «Well», — сказал Иннокентий Михайлович, жуя морковку. Это была его любимая присказка и любимая жвачка. В целом же вокруг картины был заговор молчания. И только через год, в середине 80-х, когда 6 июня, в день рождения Пушкина, «Пиковая дама» была показана по Первому каналу, тотчас же обрушился шквал телефонных звонков, поздравлений и тому подобное. Тогда мы поняли, что попали в десятку. Булат Акуджава в литературной газете писал: «Посчастливилось посмотреть «Пиковую даму», ленинградскую постановку с прекрасной Аллой Демидовой во главе. Это беспрецедентное прочтение Пушкиным мне дороже, приятнее иных режиссерских ухищрений. В эту пушкинскую годовщину, когда есть достаточно много материалов, связанных с великим поэтом, я рад появлению такого чистого прочтения».
Скриптум. Я режиссер узких тем. Меня интересуют простые жизненные истории, повседневные проблемы человека, интересы обычных людей. Я рассчитываю на нормальную, здоровую аудиторию. Из интервью Игоря Масленникова.
Мне изюм не идет на ум, цукерброд не лезет в рот, пастила нехороша без тебя, моя душа. Это я снова цитирую Пушкина. Женщины и теперь определяют и украшают нашу жизнь, на них она и держится. И не только наша. С каждым годом все большее число стран в мире возглавляют женщины. К мужскому населению отношусь скептически. Мне оно, в общем, не нравится. Эта масса либо такая, как мы показали с Соломином в «Зимней вишне», безвольная, бесхарактерная, ленивая, либо уже в нынешние времена жадная, склонная к насилию и криминалу. Фильм «Зимняя вишня», который мы снимали в промежутке между фильмами о Шерлоке Холмсе, это мои счеты к нашему мужскому населению периода брежневского застоя. Ко всем этим младшим научным сотрудникам, ничего не делавшим, курившим в коридорах всевозможных НИИ, получавших пайки заказы в полиэтиленовых пакетах, страну тянули женщины, вынашивали, рожали и растили детей. Между прочим, половина женщин Советского Союза были в то время незамужними, а половина этих незамужних женщин были матерями-одиночками. Такова статистика. В январе 1985 года «Вишня» была показана на худсовете студии, после которого директор Ленфильма Виталий Аксенов, главный редактор Нелли Машинджинова и худрук первого творческого объединения Виталий Мельников долго отдельно совещались и, наконец, вызвали меня. «Мы считаем это провалом», — сказал Аксенов. «Тебя надо спасать. У актрисы пустые глаза». Госкино картину принимал главный редактор Армен Медведев. Он был настроен гораздо миролюбивее. Но кинокритика, конечно, выпорола нас за мелкотемье и бытовщину. Но женская аудитория родной страны оценила нашу картину. «Одинокие женщины» поставили рекорд зрительской активности – 80 миллионов посещений в первый год проката. Благодаря им и начальство обратило на нас внимание. Мы прокатились по многочисленным кинофестивалям, побывали в Испании, в Ирландии, даже в Аргентине и Мексике. А на всесоюзном фестивале, проходившем в том году в Алма-Ате, мы получили 2 приза – за исследование нравственных проблем современности и за лучшее исполнение главной женской роли. Вручал призы Армен Медведев. Вот уже и литературная газета похвалила, а в советской культуре фирм назвали этапом перестройки. Парикмахер, который стриг нашу актрису, теперь напропалую обрабатывал клиенток под «Зимнюю вишню». Появились кафе с тем же названием, а когда эстрадная дива Анжелика Варум запела песню «Зимняя вишня», автор этого бренда Владимир Валуцкий не выдержал и попросил знакомого юриста защитить его права. Качки из охраны певицы спустили юриста с лестницы и вслед сказали, что еще и ноги переломают. Шла перестройка. Дочь известного советского актера Всеволода Сафонова, это Елена Сафонова, которая снималась в «Зимней вишне», в картине «Продление рода», в одном из фильмов о Шерлоке Холмсе. Мы с ней часто встречались и сотрудничали. Человек талантливый, но не театральный. Она киноактриса. Ее дар не плакать навзрыд до последнего ряда портера, а неуловимо прищуриться на крупном плане. Арсенал ее средств кинематографический. Она совершенно не в состоянии передать какое-нибудь сильное чувство, поскандалить, наорать. Я говорил ей: «Кричите, кричите!» Она начинала кричать и выглядела дурой. Актеры как дети, и каждый ребенок требует особого подхода. С одним надо разговаривать строго, с другим ехидничать, с третьим подшучивать, четвертого пугать, чтобы от страха он делал то, что надо. Мы никогда не говорили с ней всерьез. Всегда иронизировали, ха-ха-ля-ля, потому что она закрытая и в жизни, и в работе. Работает Лена мелкими мазками, гомеопатическими дозами, глаза, едва уловимая мимика, создается впечатление, будто она ничего не делает, просто она такая, таинственная, женщина-загадка. Первый роман у нее был в Америке, в Лос-Анджелесе, где мы снимали финал «Второй вишни». Это был Вачик Мартиросян, владелец солидного салона по продаже живописи. Второй муж, швейцарский француз Самуэль Лабарт, оказался симпатичным парнем и хорошим актером. Он снимался у нас в «Третьей вишне». Я познакомился с ним во Франции. Они с Леной уже были мужем и женой. Она встретилась с ним, когда была членом жюри Каннского кинофестиваля. После «Очей черных» Лену очень полюбили во Франции. Она даже стала героиней одного из номеров журнала «Эль». Лена хорошо говорит по-французски, этим можно объяснить ее успехи на Западе. Не знаю, почему не сложились ее отношения с Лабартом. Мне она говорила, что не терпит мужского диктата. Ее первый мальчик, Ванька, появился на «Второй вишне», а второй, Сашка, через 3 года родился в Париже, когда мы снимали «Третью вишню». Вот и вышло, что каждый вишня по ребенку. Странная колдовская история. Сафонова сначала играла судьбу своей героини Ольги, написанную Волуцким, а через какое-то время повторяла эту судьбу в своей жизни. Может быть, поэтому Лена Сафонова терпеть не может словосочетание «зимняя вишня», хотя именно эта роль принесла ей известность. Много лет спустя я столкнулся в дверях Московского дома кино с Еленой Михайловной Стешовой, которая разгромила нас на страницах «Комсомольской правды». В эти дни по одному из телеканалов показывали наш сериал «Зимняя вишня». Стешова явно спешила. «Бегу домой», — сказала она мне. «Игорь, вы обязаны продолжить этот кинороман. Это замечательно». Я уж не стал напоминать ей о статье в «Комсомольской правде», которая появилась 8 лет назад. А теперь мне хотелось бы вспомнить еще одну актрису, с которой я работал с большим удовольствием. С Ириной Петровной Мирошниченко я познакомился в самолете по дороге в Марокко. Она заболела в момент промежуточной посадки на Мальте. Ничего существенного про Мальту, а также про столицу Марокко Рабат и Касабланку сказать не могу, потому что лечил артистку. Мерил температуру, доставал пилюли, кормил главным образом мандаринами, которые сами высыпались дольками из коробочек кожуры. В те же минуты, когда она вставала, нас не интересовали ни роскошные отели, где останавливался, например, Черчилль, ни Королевский дворец, ни минареты и сирали. Нам нужна была кожаная юбка, желательно мини. Поэтому в моем сознании Марокко ассоциируется с бесконечными восточными базарами и рядами, где в 3 этажа висели 1000 кожаных изделий, главным образом черного цвета. Я привез в Марокко свой новый фильм «Зимняя вишня», которым интересовалась, конечно, только наша советская колония. И когда через год я запустился с фильмом «Зимняя вишня 2», в отместку за мои марокканские муки я пригласил Ирину Петровну на самую сложную и неблагодарную роль обманутой и постылой жены Вадима Дашкова в исполнении Виталия Соломина. Бездна энергии, взрывная инициатива, состояние восторга или презрения – Вот такова актерская фактура и краски Ирины Мирошниченко. Какая она замечательная в роли Елены Андреевны в фильме «Дядя Ваня». Какая Аркадина в «Мхатовской чайке». Работать с ней легко, без капризов и сложностей. И поэтому, когда Мирошниченко предложила мне совместную работу снять фильм «Без вины виноватый», где бы она играла Елену Ивановну Кручинину, провинциальную актрису, сначала потерявшую, а потом вновь встретившую своего сына, я согласился. Проект, однако, не состоялся. Как мы ни старались, ни московское правительство, где Ирина Петровна была в недавнем времени министром культуры, ни конфедерация женщин-бизнесменов России, которые горячо приветствовали наше начинание, денег не дали. Однако зерно, брошенное Ириной Петровной, упало на благодатную почву. Я заболел Островским. Из 48 его пьес «Добрая дюжина» повествует о русском капитализме, о деньгах, расписках, акциях, закладных, о банкротствах и торговле землей, лесом, имениями. Как это теперь знакомо и злободневно. Я предложил нескольким телеканалам проект из 8 или 10 серий по пьесам великого драматурга под общим названием «Русские деньги». Ни один канал не клюнул. Это в то время, когда в 18 театрах одной Москвы идут его пьесы при полных залах. Выручило Министерство культуры в лице Федерального агентства по кинематографии. Они дали деньги на экранизацию «Волков и овец». На этом фильме я в очередной раз встретился с Аллой Сергеевной Демидовой. Начну с нашей последней работы «Волки и овцы». То, что Демидова должна играть роль Меропии Давыдовны Мурзовецкой, провинциальной властной барыни, я решил давно. Важно, чтобы она согласилась. «Игорь, зачем я буду повторять Пашенную? Какая я Салтычиха? Традиции малого театра мы постараемся не коснуться», — восклицаю я. «А чего коснемся?» И тут я напрягаю всю свою филологическую образованность. Островский написал «Волков и овец» под впечатлением судебного процесса в Москве над игуменей какого-то подмосковного женского монастыря, где-то под Серпуховым, постриженной баронессой Прасковьей Розен, занимавшейся подлогами, фальшивыми бумагами, перекупкой. «Розен?» — спросила Алла. «Вот именно», — говорю я, — «то ли немка, то ли полька». «Главное, что не Салтычиха», — подвела черту Алла. Этого было достаточно. Она согласилась сниматься. В фильме «Русские деньги», где Демидова играет главную роль, заняты и другие прекрасные актеры. Юрий Гальцев, не обращайте внимания на аншлаг, Леонид Мозговой, Нина Ургант, семейная пара Алексей Гуськов и Лидия Вележева, очаровательная русская вдовушка Зоя Буряк, пока еще малозамеченный, но очень интересный актер Вадим Сквирский. Демидова, конечно, не бытовая актриса. Вы ее не заманите на простые, внятные и проходные роли. Ей необходим перчик. Вспомните Спиридонова в «6 июля», нацистка в «Щите и мече», Лиза Протасова в «Живом трупе», леди Марлборо в «Стакане воды», наконец, Раневская у Эфроса в «Вишневом саде». Ее особый дар заметил и развил греческий режиссер Терзопулос. Античные трагедии надолго увели актрису из отечественного репертуара. До «Волков и овец» в прокате фильм называется «Русские деньги» был фильм «Письма к Эльзе». Сочинение Аркадия Владимировича Высоцкого – это сын Владимира Высоцкого, сценарист, окончивший в ГИК. Это сочинение я обнаружил на сценарном конкурсе, вцепился в него, позвонил автору, спросил, не отдал ли он его кому-нибудь из режиссеров. 5 лет предлагаю», – отвечает он, – «никто не берет». Демидовой была предложена едва заметная роль дамы-адресата, получающей письма в психиатрической клинике от нашей главной героини юной Ольги, ставшей вдовой нового русского. Демидова Эльза появляется лишь в конце фильма, но играет так ярко, странно и необычно, так запоминается, что в результате на фестивале «Кинотавр» она получает приз за лучшее исполнение женской роли. На Жаэля Шапрона отборщика Каннского фестиваля. Наша картина не произвела никакого впечатления. Хорошо хоть досидел до конца, что с ним редко бывает. Зато на международном фестивале в Дели мы получили за картину главный приз «Золотого павлина». Это был второй «Золотой павлин» для российского режиссера. До меня «Золотого павлина» получал только Рязанов за картину «Жестокий романс». Был у нас еще и приз «Сталкера», номинация на «Золотого орла» и так далее. А была еще роль Лоры Лайонс, странной дочери сумасшедшего фермера, которую играл Сергей Мартинсон в «Собаке Баскервилей». Вроде бы эпизод, но этот эпизод держит сюжет на протяжении всей истории. За ней стоит тайна баскервильской собаки. Демидова, понимая это, ведет себя многозначительно и таинственно. Она придумывает себе деталь, длинный мундштук с зажженной сигаретой, странный тон разговора, модерновый жакет, ориентальный интерьер и запоминается зрителю. Однажды Андрей Тарковский, который снимал Демидову в «Зеркале», сказал о ней странные слова. «Хочу работать с Демитовой, но нет, она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке». На самом деле Алла Сергеевна прекрасный и внимательный сотрудник. Четырежды она соглашалась сниматься у меня, и всякий раз в результате долгого совместного поиска острого яркого решения. После того, как она говорила «да», я уже был спокоен. На съемочной площадке Демидова всегда была незаметна, пила чай или кофе в сторонке, кормила своего пекинеза Микки, но всегда была готова войти в кадр. Она всем говорит «вы». Мне кажется, что даже своим актерам-однокурсникам она не тыкала. На «ты» она только со своим мужем, Владимиром Ивановичем Валуцким, сценаристом и писателем, моим давним другом. Она кочевник, путешественница, любит Париж и Афины. Несколько лет назад наша студия «Троицкий мост» в Петербурге увязалась за Аллой Сергеевной ездить по Европе. Мы сделали серию телевизионных передач «Путевой дневник» Аллы Демидовой. Однако эти передачи не были востребованы основными каналами. Но эти выпуски хорошо смотрела провинция. Надо бы издать эти интересные тексты, которые она импровизировала перед телекамерой. Впрочем, она сама пишет серьезные и глубокие книжки. А теперь мне хотелось бы вспомнить еще одну актрису, с которой я работал с большим удовольствием, Елену Яковлеву. Проект приплыл, как всегда, неожиданно и с неведомой стороны. Кинокомпания «Арчи Фильм» предложила мне и нашей студии «Троицкий мост» экранизировать пьесу Валентина Озерникова «Она и ее мужчины». Типичная антрепризная история, в центре которой одна героиня, знаменитая артистка, которая, попав в больницу, разбирается со своими мужчинами. Драматург сам написал киносценарий «Ночные посетители», а я занялся поиском исполнительницы. Было много вариантов, но когда я узнал из прессы, что артистка Яковлева была увезена со съемочной площадки с острейшим приступом язвы и немедленно прооперирована, я подумал, что Озерников, вероятно, обладает даром ясновидения. Перст судьбы указал мне на эту исполнительницу. Я, конечно, сомневался, не получится ли вариант Каменской. Пошел в «Современник», посмотрел «Пять вечеров», «Вишневый сад», «Играем Шиллера» и был покорен Еленой Алексеевной, ее мастерством. А главное, что она согласилась сниматься. Полтора часа она на экране, в одной палате, деревенской больнице, на одной койке. Яковлева постоянно меняется, общаясь со своими ночными посетителями. Кроме того, она мастер, профессионал, она легкий, приветливый человек, товарищ в работе. Вот такие народные артистки попадались в моей творческой биографии. Вспоминаю давний разговор в Доме ветеранов кино в Матвеевском с Сергеем Александровичем Ермолинским, маститым сценаристом, другом и биографом Михаила Булгакова. Ему в ту пору было 82 года. Ермолинскому нравилась наша картина «Личная жизнь Кузяева Валентина», которую он смотрел в Ялте при всеобщем удовольствии, как говорил он. Ему нравилась «Пиковая», и он сказал: «От кино меня тошнит. Этим делом можешь заниматься лишь до 50 лет. Эйзенштейна в 27 лет мы называли стариком». Странная получилась книжка. Я смотрю на себя в прошедшем времени, слышу собственные давние слова и кажусь себе глуповатым. И снова задаю себе вопрос: чему я научился за прожитые годы? К какие выводы наработал? Как сказали бы киноведы, творческого пути не получилось. Генеральной темы нет. Есть милые, честные фильмы честного малого, набившего руку, профессионала, способного с чистым сердцем учить молодежь складному монтажу и прочим очевидностям, которые приходят с опытом. Фильмы эти не сразу принимались коллегами. Иной раз проходили годы, прежде чем я слышал одобрение и похвалу. Помешали два недостатка в характере – покладистость, отсутствие честолюбия, неумение подать себя, делать в этом мире себе рекламу. Я не игрок, никогда не занимался игровыми видами спорта, не стремился кого-то побороть. В молодости я занимался только теми видами спорта, где борьба идет не с конкретным противником, а за личный результат. Мне никогда никого не хотелось одолеть. Вот мой товарищ Илья Авербах, например, обладал отменным борцовским и гротским характером. От бокса до бриджа. Такой мотор режиссеру необходим. Моя беда – слабая память, не фигурально, а буквально. Ослабленная память – большое несчастье для художника. Свою роль сыграл и дом. Ввинчиваться в мир кино нужно постоянно, ежечасно, отбросив все другие интересы. Этот мир затягивает человека целиком, днем и ночью цепь контактов, знакомств, тусовок, разговоров, а я домой или на дачу. Много лет назад молодая киновед Люба Аркус написала про меня честную книжку и назвала ее «Работа на каждый день». Название мне не нравилось, но прошли годы, и я теперь понимаю, что название было правильным. Японцы говорят: «Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу». Не писал стихов, а оказался в литературной студии Дворца пионеров. Тянулся к кистям и краскам, а попал на филологический факультет. Случайные ветры занесли меня на телевидение, и уж совершенно неожиданно оказался в кино. Всю жизнь я плыл по течению без руля и ветрил, не прилагая никаких усилий. Ничего не планировал, двигался туда, где мне казалось интересней. И то, что получилось, получалось само собой.
В искусстве мне нравится, когда я думаю и чувствую не головой, а сердцем. Ко всему я отношусь сердечно и эмоционально, стараясь также и работать. Из размышлений Игоря Масленникова.
Однажды в истории. Проект «Радиокультура».